Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Оппозиционер Алексей Навальный сегодня представит программу, с которой он пойдет на выборы мэра Москвы. В Египте жертвами столкновений между сторонниками и противниками президента страны Мухаммеда Мурси стали по меньшей мере 7 человек. Хорватия с сегодняшнего дня официально становится 28-м членом Европейского Союза. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный сегодня представит свою предвыборную программу. В субботу утром у активистов, забиравших из типографии агитационные материалы в поддержку Навального, полицейские изъяли около 13 500 листовок. По мнению стражей порядка, Алексей Навальный слишком рано начал предвыборную кампанию. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет моя коллега Елена Поляковская. Она сейчас вместе со мной в московской студии. В московской студии «Радио Свобода». Елена, добрый день, вам слово.
Добрый день. Действительно, сегодня Алексей Навальный собирается представить свою предвыборную программу. И, как сказал в беседе с «Радио Свобода» руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, в этой программе будут несколько важных вещей. И хотя она вряд ли будет отличаться очень сильно от других программ кандидатов, но... Дело в том, что, как сказал Волков, эта программа отличает от остальных то, что Алексей Навальный способен ее воплотить в жизнь.
Мы еще никому не показывали нашу программу, мы до сих пор представляли только тезисы программы, там 6 небольших пунктов, а сейчас мы именно выкатим саму программу, достаточно объемный 20-страничный документ с цифрами и графиками, но важно, что на самом деле многие базовые пункты близки к тому, что предлагают там и другие кандидаты. А все более или менее понимают, что надо делать с Москвой. Вопрос ведь не в том, что надо делать, вопрос в том, кто сможет это сделать, а кто не сможет. И мы будем довольно много говорить о том, почему именно Алексей – это тот человек, который реально сможет осуществить необходимые преобразования. Потому что, скажем, все говорят о том, что бюджет должен быть честным и прозрачным, но Собянин не может не строить за 200 миллиардов бессмысленный Ленинский проспект, потому что там он повязан какими-то интересами внутриклановыми, там, должен отдавать этот заказ там друзьям Путина, Ротенбергам. У Навального таких обязательств нет, и он может делать то, что реально нужно горожанам, а не то, что нужно тем или иным коррупционерам. В настоящее время Москва – это крупнейшая в России территория, лишенная местного самоуправления. Органы местного самоуправления в Москве распределяют 1% московского бюджета. Соответственно, 16 миллиардов из 1,6 триллиона. Это абсолютно недопустимо. То есть у горожан нет никакой возможности прямо или через представителей влиять на то, как реализуется программа развития, строительные программы и так далее. Один из основных пунктов программы Навального действительно это существенная децентрализация бюджета, существенная децентрализация полномочий, передача максимального количества вопросов на муниципальный уровень, где горожане могли бы участвовать в решении вопросов, связанных с обустройством среды вокруг них.
В минувшую субботу разгорелся скандал, связанный с именем Алексея Навального. Дело в том, что были запланированы пикеты, организованные предвыборным штабом кандидата, и на них сторонники кандидата в мэры Алексея Навального должны были раздавать газеты с информацией о предвыборной программе его и о планах на посту мэра Москвы. Но полиция задержала часть агитационных материалов на выезде из типографии. Как отметил Леонид Волков, что изъятые материалы составляли лишь пятую часть всей агитпродукции, поскольку материалы печатались в разных типографиях. Дело в том, что полиция заявляет о том, что Алексей Навальный слишком рано начал предвыборную программу, кампанию. В его штабе, и в частности его пресс-секретарь и руководитель его штаба, отвергают эти обвинения и говорят, что в нормах закона нет такого пункта. И в частности эксперт по избирательному праву Андрей Бузин подтвердил «Радио Свобода» правоту кандидата в мэры Алексея Навального.
Я сегодня внимательно прочитал все те сообщения, которые давали российские информационные агентства по этому поводу, в первую очередь ТАРТАСС. И понял, что то, что они представили, конечно, не соответствует действительности и не может соответствовать действительности. По той причине, что в этих сообщениях дана ссылка на несуществующий закон, закон о выборах мэра города Москвы. Такого закона уже 10 лет нету. И, во-вторых, никакого срока в 40 дней, о котором якобы шла речь, когда изымали эти листовки, такого срока нету в действующем законодательстве. Поэтому, если это действительно произошло, что я не могу подтвердить, потому что меня там не было, и есть разные версии того, что произошло. Если это действительно произошло, то, конечно, это противозаконное действие, которое похоже на те действия, которые применялись, например, против СПФ в 2007 году, когда у них изымали листовки прямо при выезде из типографии. Но, правда, оппоненты говорят, и сама полиция теперь уже утверждает, что они листовки не изымали, они просто остановили машину за то, что там у него были какие-то нарушения административного характера, а листовки они взяли только две. Так они сейчас оправдывают вот это вот действие.
А Андрей Бузин считает, что этот инцидент – свидетельство того, что люди, которые отвечают за проведение выборов, будут прессовать кандидата в мэры, извините, Алексея Навального, потому что именно Навальный вызывает наибольшее раздражение из всех претендующих на пост московского градоначальника.
В любом случае, даже если будет дано указание его не прессовать сверху, то местная инициатива будет действовать так, потому что он является, конечно, раздражающим и самым раздражающим фактором на выборах мэра Москвы. Другие кандидаты в меньшей степени раздражают действующую власть и администрацию.
Это был Андрей Бузин, эксперт по избирательному праву. Хочу сказать, что на пост о том, что баллотироваться на пост мэра собираются, заявили 30 кандидатов, и Алексей Навальный в их числе. Выборы состоятся 8 сентября этого года.
Спасибо, Елена. Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Администрация президента США Барака Обамы может столкнуться с резким падением доверия со стороны ряда европейских союзников, грозящих расследованием и санкциями против США после публикации об установке американскими спецслужбами подслушивающих устройств в офисах Евросоюза. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Официальные представители американского разведывательного сообщества заявили, что напрямую обсудят с представителями Евросоюза новые обвинения в тайном электронном слежении. А бывший глава двух ведущих разведывательных агентств Соединенных Штатов призвал Белый дом сделать государственные программы электронного мониторинга более транспарентными, чтобы успокоить общественное мнение. В минувшие выходные немецкий еженедельник «Шпигель» сообщил, что Агентство национальной безопасности США размещало подслушивающие устройства в служебных помещениях дипломатических представительств Евросоюза в Вашингтоне и проникла в их компьютерную сеть. По сведениям журнала, подобные меры были предприняты и в миссии Евросоюза при ООН в Нью-Йорке. Еженедельник также сообщает, что АНБ использовала режимные объекты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для установления связи с системами обслуживания телефонов, что якобы позволяло отслеживать звонки высокопоставленных чиновников и трафик обмена данными через интернет в расположенных поблизости ключевых учреждениях Евросоюза. Авторы статьи в «Шпигель» ссылаются на секретные документы Агентства национальной безопасности США, которые похитил пустившийся в бега бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден. Документы, датируемые по сведениям журнала сентябрем 2010 года, не цитируются. Как они были получены, не сообщается. Однако в числе соавторов публикации указана известный кинодокументалист Лора Пойтрас, интервьюировавшая Сноудена в дни его пребывания в Гонконге. Британская газета «Гардиан» в воскресенье также опубликовала статью, обвиняющую АНБ в слежке за офисами Евросоюза и содержащую ссылки на документы, предоставленные Сноуденом. По сведениям издания, в одном из документов перечисляются 38 объектов такой слежки, включая посольства и миссии Греции, Индии, Италии, Мексики, Турции, Франции, Южной Кореи и Японии. Ряд европейских официальных лиц, включая представителей правительств Германии, Италии, Люксембурга, Франции и самого Евросоюза, выразили острую озабоченность по поводу публикации в этот уикенд новых сведений о деятельности АНБ. Они дают понять, что этот скандал может сорвать переговоры о заключении важного трансатлантического соглашения о свободной торговле, сулящего создание новых рабочих мест и прирост объемов торговли на миллиарды долларов в год. Американские официальные лица не спешат комментировать публикации в «Шпигель» и «Гардиан». Согласно заявлению, выпущенному штаб-квартирой директора национальной разведки США в Вашингтоне, американские официальные лица планируют дать ответ на опасения партнеров по линии Евросоюза, а также по дипломатическим каналам связи с конкретными странами. Вместе с тем в заявлении говорится, хотя мы не намерены публично комментировать конкретную предполагаемую разведывательную деятельность, мы по принципиальным соображениям всегда недвусмысленно заявляли, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведывательную информацию того же типа, что и все страны. Конец цитаты. Бен Роудс, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, заявил, что не видел последних публикаций в «Шпигель» и «Гардиан» и не будет комментировать несанкционированные разглашения разведывательных программ. «Наиболее подобающим образом это сделает само разведывательное сообщество», — добавил Роудс. Майкл Хейден, бывший директор АНБ и ЦРУ, в интервью телекомпании CBS сказал, что не знает, правдивыми ли являются сведения, опубликованные немецким и британским изданиями. «Я покинул государственную службу примерно 5 лет назад, так что я не знаю, но если бы даже знал, все равно не подтверждал и не отрицал бы. И все же, думаю, сегодня я мог бы подтвердить кое-что. Во-первых, Соединенные Штаты действительно занимаются разведкой. Во-вторых, наша 4-я конституционная поправка, защищающая частную жизнь американцев, не является международным договором. В-третьих, любой европеец, готовый рвать на себе рубаху по поводу международного шпионажа, должен прежде хорошо уяснить, чем занимается его собственное правительство». Вместе с тем, Хейден считает, что администрация Обамы следует попытаться предотвратить общественную критику, проявив большую открытость в отношении сверхсекретных программ, чтобы люди точно знали, как именно правительство поддерживает баланс между невмешательством в частную жизнь и безопасностью. «Чем больше граждане будут знать, тем комфортнее они будут себя чувствовать. Честно говоря, я считаю, что мы должны прилагать больше усилий, объясняя, что именно мы делаем, почему и насколько строгими мерами предосторожности сопровождаются наши действия». Сам источник утечки информации о тайных операциях, бывший инсайдер американских спецслужб Эдвард Сноуден, как полагают, продолжает оставаться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Российские официальные лица в ответ на просьбы Соединенных Штатов о его выдаче утверждают, что не могут этого сделать, поскольку технически Сноуден не пересекал российскую границу. Уходящий в отставку советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилан сообщил, что американские и российские правоохранительные органы проводят консультации о том, что делать со Сноуденом. «Чем быстрее этот вопрос будет решен, тем лучше», — сказал Донилан в воскресном интервью телекомпании CNN. «Предполагаю, что Эдвард Сноуден добивается политического убежища в Эквадоре. Однако президент этой страны Рафаэль Корреа в интервью агентству Associated Press намекнул на маловероятность такого исхода, заявив, что реальным хозяином судьбы Сноудена является Кремль». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Продолжаем рассказывать вам о важных международных событиях. В Египте жертвами столкновений между сторонниками и противниками президента страны Мохаммеда Мурси к утру понедельника стали по меньшей мере 7 человек. Около 600 были ранены. Тысячи демонстрантов вышли на акции протеста с требованием отставки президента Мурси в первую годовщину его избрания на этот пост. Мурси, прежде бывшего одним из лидеров движения «Братья-мусульмане», подозревают в попытках исламизировать страну. Оппозиция утверждает, что собрала миллионы подписей по требованию его отставки. Столица Египта – Каире, центр протестов, традиционно площадь Тахрир. О том, кто противостоит президенту Мурси, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с лондонским востоковедом Андреем Остальским.
Это очень такая пестрая коалиция. Сам Мухаммед Мурси, выступая накануне с телевизионным обращением к нации, утверждал, что главные застрельщики этих протестов на самом деле сторонники Мубарака и военных диктатур, коррумпированные судьи, адвокаты, журналисты, прикормленные прежним режимом, которым хочется взять на самом деле реванш и загнать революцию назад в бутылку. В общем, вот так он, видимо, искренне вполне видит эту ситуацию, но, конечно, очевидно, что все совсем не так просто. Хотя не сомневаюсь, что сторонники Мубарака, в том числе искренне верящие в то, что при Мубараке был порядок относительный и нормальные взаимоотношения с внешним миром, и не было опасности гражданской войны при всех его минусах, есть ведь и такие люди, их немало, кто искренне просто хочет возвращения какой-то нормальности. Так вот, эти люди, которых мы, грубо говоря, объединяем вот в эту категорию сторонников прежнего режима, они, конечно, там есть и играют большую роль, но гораздо больше там других людей. Вот это движение Тамарру, что означает по-арабски «восстание», «мятеж». Они сами так и говорят. Мы поднимаем мятеж против Мухаммеда Мурси. Мы должны его свергнуть. Лозунг движения «инзаль», арабское слово, означающее именно «свержение». То есть по той же модели, как путем народных широких выступлений удалось добиться отставки Мубарака, так сторонники Тамаррода надеются, что они добьются и отставки Мухаммеда Мурси. Так вот, там, конечно же, огромное количество просто городской молодежи, студентов, учащихся там средних школ или там каких-то эквивалентов профессионально-технических училищ египетских, просто образованные достаточно люди. То есть это в каком-то смысле достаточно передовой слой египетского общества, который не хотел бы, который боится слияния религии, государства, ислама и системы правления в Египте, и считают, что Мухаммед Мурси по поручению движения братьев-мусульман осуществляет вот эту ползучую исламскую, исламистскую революцию в Египте, постепенно, хитро захватывая все новые позиции. Поэтому, конечно, среди вот этих миллионов и многих миллионов протестующих, много самых разных людей. Там вот Национальный фронт спасения, такая достаточно светски ориентированная, именно четко формулирующая свои цели как противостояние исламизму организация египетской интеллигенции. Там так называемый черный блок, это египетские студенты в основном в черных рубашках, но к фашизму никакого отношения абсолютно не имеющие, и к черному флагу Аль-Каиды тоже отношения не имеющие, но добивающиеся примерно того же самого. И здесь же клуб юристов, клуб адвокатов, судей, действительно профессионально-технические объединения, что-то типа профсоюзов. В общем, широкий блок людей, которые вряд ли даже легко договорятся между собой о том, как конкретно должен Египет управляться и куда стремиться, но понимающие одно, что Мухаммед Мурси и власть братьев-мусульман их не устраивает.
Давайте попробуем подвести итог этого года владычества Мурси. Действительно ли Египет при нем движется вот к такому альянсу с исламизмом?
Вы знаете, противоречивые сигналы подает Мухаммед Мурси. Он много раз говорил и продолжает упорно говорить, что он хочет быть президентом всех египтян, что это неверно, никакого исламизма. Он, правда, терминологию это не признает. Говорит, вообще давайте не будем употреблять этих нелепых терминов. Это все абстракции, это все ругательные слова очень часто, за которыми ничего конкретного не стоит, кроме отвращения людей друг к другу, кроме сеяния ненависти. Давайте просто искать нормальный общенациональный диалог. То есть на словах очень все это выглядит красиво. В том числе он призывает к диалогу регулярно, не устает это делать, и всю оппозицию, и все движение Тамаррут, и Национальный фронт спасения, и другие такого рода организации, в том числе студенческие. Приходите, присылайте своих представителей, давайте сядем за круглый стол и откровенно поговорим о том, что нас волнует. И надо сказать, что Тамаррут отвергает категорически эти предложения Мурси и говорит, нет, мы за одним столом с ним сидеть не можем. У нас только один лозунг – инзаль, свержение. Этого человека не должно быть в качестве президента Египта, тогда мы о чем-то с кем-то можем начать говорить. Тоже такая позиция, прямо скажем, непримиримая. Но есть и сигналы другого рода. Действительно, сторонники братьев-мусульман занимают очень часто важные позиции. Вот почему говорят, что это такая ползучая революция. Вроде бы официально ничего такого не происходит, но вот одно ключевое место занял либо сторонник братьев-мусульман, либо даже член их партии справедливости и свободы. свободы, или же даже член Гама аль-Исламия, то есть союзника еще более радикального с исламистской точки зрения братьев-мусульман. Вот губернаторов поназначал большое количество с явно исламистскими настроениями. И даже тот факт, что, скажем, вроде бы из 35 членов кабинета министров только четверо открытых братьев-мусульман, членов этой организации, а остальные как бы сочувствующие попутчики, то, что называется, иногда даже весьма такого технократического свойства, таким и сам премьер-министр вроде бы является. Но вот противоречивость этих сигналов, значит, с одной стороны, да, давайте диалог, давайте я буду президентом всех египтян, давайте обеспечим даже права людей вне зависимости от пола, религиозной принадлежности и так далее. А с другой стороны, на практике проникновение братьев-мусульман или им сочувствующих на важные государственные политические посты, и, б, очень волнует египтян ограничения по свободе слова. То, что стали уже... Знаете, там было такое событие на популярном телеканале, передачу прервали посредине передачи, прекратили. Очень популярный ведущий вынужден был бежать, потому что его собирались арестовать. И другие видные журналисты и комментаторы уходили в отставку в знак протеста, говоря о том, что им навязывают взгляды какие-то, запрещают о чем-то говорить, хотя в Конституции Египта, принятой только что под руководством и под идейной эгидой, что ли, братьев-мусульман или, по крайней мере, лично Мухаммеда Мурси, говорится о том, что надо обеспечить свободу выражения, если она не оскорбляет людей, правда, сказано в Конституции, и не оскорбляет пророков. Две оговорки, которые, конечно, можно трактовать очень и очень широко. Уж мы знаем, как это на самом деле бывает. Таким образом, я еще раз подведу итог. Противоречивые сигналы подает Мурси. Не совсем может быть уверенным, куда он ведет страну. Какой-то средний курс между исламизацией дальнейшей и поддержанием, по крайней мере, внешнесветского характера государства. Еще раз хотел бы подчеркнуть, конституция Египта оказалась вовсе не столь дурна. Там говорится, что шариат является главным источником права в стране, но только главным источником, то есть нет буквального приравнивания. И в этом смысле эта конституция даже не отличается от того, что было при Мубараке.
Каковы перспективы протестного движения? Насколько прочен сейчас режим Мурси? Есть ли какая-то вероятность того, что нынешние протесты могут вылиться в то, что режим Мурси падет?
Мне трудно представить себе, чтобы он пал, ведь это не мубараковский случай. У Мурси на самом деле популярен, он законно избранный президент, а не объявленный таковым в результате фальшивых выборов и всяческих манипуляций, как это бывало при Мубараке. У него очень много сторонников. Вот там, допустим, поверим на минуту, что 15 миллионов подписей собрали сторонники движения Тамарут под петицией, требующей от немедленной отставки президента. Но, наверное, не меньше, может быть, даже больше, или, по крайней мере, сопоставимая цифра получится, если собрать петицию противоположного свойства в поддержку президента и демонстрации его сторонников, сторонников братьев-мусульман, это абсолютно ясно показали. Чудовищный раскол египетского общества. Если вот так идти бескомпромиссно друг на друга, ничего, кроме гражданской войны, из этого, конечно, получиться не может. И некоторые египетские средства массовой информации, газета «Аль-Ахран», например, просто вовсю бьет тревогу. Куда мы движемся? Это же точно уже несколько шагов до гражданской войны осталось. И, кстати говоря, военные делают довольно угрожающие заявления и говорят, что если уж дойдет до такого буквального противостояния, армии придется вмешаться. И некоторые в этом увидели опасность того, что вооруженные силы, их командование, генералы могут просто использовать это как предлог для того, чтобы на самом деле восстановить какое-то подобие военной диктатуры.
С востоковедом Андреем Остальским беседовал мой коллега Валентин Барышников. Оппозиционное движение, возглавившее акции протеста против президента Египта Мохаммеда Мурси, сегодня предъявило ему ультиматум с требованием до вторника уйти в отставку. Продолжается программа «Свобода в полдень». Хорватия с сегодняшнего дня официально становится 28-м членом Европейского Союза и второй республикой бывшей Югославии, получившей этот статус. Первая Словения является членом ЕС с 2004 года. О том, что означает присоединение к ЕС для Хорватии и каковы перспективы этой страны в единой Европе, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром и журналистом хорватской газеты «Ютарни лист» Влада Вурушичем.
Для начала вспомним о том, что произошло полтора года назад, как хорваты официально подтвердили свое желание присоединиться к Европейскому Союзу. В январе 2012 года был проведен референдум, на котором ровно две трети избирателей, которые в нем участвовали, сказали «да» вступлению в Европейский Союз. Но что меня несколько удивило, это то, что явка была тогда крайне невысокой, в общем-то, для такого события, 43,5%. То есть граждане Хорватии восприняли членство в ЕС, к которому Хорватия долгие годы готовилась, уже как некую неизбежность, которую они приняли. Большая часть из них позитивно восприняла, но бурной радости по этому поводу они не испытывали, может быть, даже какие-то опасения испытывали. Влада, что вы скажете по этому поводу?
Конечно, вступление в Евросоюз – это как бы решение одного из главных стратегических планов национальных, которое Хорватия еще со времен борьбы для независимости поставила как бы себе в задачу. В 90-е годы большое количество людей поддерживало вхождение Хорватии в Евросоюз. Но со временем, когда Хорватия уже стала независимой, когда закончилась война, и когда было ясно, что Хорватия не сможет включиться в этот первый круг расширения на страны Восточной Европы в 2004 году, хорваты уже стали как-то относиться к Евросоюзу с каким-то подозрением. Во-первых, из-за того, что переговоры с Хорватией длились дольше, чем с любой другой страной, и условия, которые Хорватия должна была выполнить, они самые сложные из всех, значит, стран, которые входили в Евросоюз. Это, естественно, влияло на отношение хорват к Евросоюзу, хотя постоянно желание хорватов всегда было в большинстве. Оно падало иногда.
Чуть выше или ниже становилось,
чуть,
да?
Чуть ниже, там 50%, но в основном оно было от 55 до 60% за. Но самое главное препятствие – это был Гаагский трибунал, потому что хорваты думали, что они должны как бы выдать, передать Гаагскому суду борцов для независимости взамен за вхождение в Евросоюз. Это была одна из самых таких больших препятствий. Хорватов воспринимают Евросоюз не как какой-то выход из своего положения или там думать, что с завтрашнего дня тут все процветет и будет прекрасно, но хорваты чувствуют, что сейчас они кому-то принадлежат, что мы часть чего-то, что стоит быть частью этого процесса объединенной Европы, несмотря на то, что и в Хорватии, и в Евросоюзе большой кризис.
Андрей, у меня вопрос к вам. Вот Влада упомянул, естественно, важный фактор, которым было сотрудничество Загреба с Гаагским трибуналом в период подготовки Хорватии к вступлению в Евросоюз. Как это сотрудничество складывалось? Все хорошо помнят, что в прошлом году были оправданы два хорватских генерала, очень популярные в хорватском обществе, Анте Готовина и Младен Маркач. Что это было? То есть Хорватия показала готовность к сотрудничеству с международным правосудием, и международное правосудие в каком-то смысле, ну, тоже пошло навстречу хорватскому общественному мнению? Или там все было четко, ясно, по-честному?
С одной стороны, Ярослав, все было по-честному. С другой стороны, если смотреть с точки зрения европейских институциональных проблем, то речь вообще-то шла не столько о конкретной судьбе того или иного генерала, преступника или национального героя, а шла о готовности хорватской юридической системы, системы правосудия, быть достаточно объективной, высокопрофессиональной, подготовленной для того, чтобы иметь дело с самыми трудными судебными процессами. Хорватская судебная система при всех кавычках и при всех, так сказать, сопутствующих сложностях, тем не менее, показала себя достаточно зрелой для того, чтобы самой разбираться с такого рода процессами. Например, до Готовина и Младена Маркача был такой генерал Мирко Норац, которого тоже, естественно, считали патриот-героем, а в Гаагском трибунале предъявляли к нему обвинения. В результате его Гаагский трибунал передал его дело рассматривалось в Хорватии, его собственный суд осудил там на нужные сроки тюремного заключения.
В 2007 году в Европейский Союз вступили Румыния и Болгария. Они остаются до сих пор самыми бедными членами Европейского Союза. У них возникает довольно большое множество проблем. Еврокомиссия неоднократно указывала на недостаточность реформ, борьбы с коррупцией. Откладывается из года в год вступление этих стран в Шенгенскую безвизовую зону. Вот Хорватия, ее положение нынешнее, экономическое, политическое, оно не грозит ей проблемами, подобными тем, которые испытывает в рамках ЕС Румыния и Болгария?
И Евросоюз, думаю, принимает Хорватию именно во время этого кризиса как решение, что процесс расширения все-таки продолжается, несмотря на этот кризис, и что вот у Евросоюза есть перспектива. И они этим даже посылают какой-то месседж остальным странам Балкан, что все-таки и они когда-то станут членами Евросоюза.
Андрей, а ваше мнение, насколько сложно будет Хорватии, по крайней мере, на первых порах в ЕС, исходя из ее нынешней ситуации, социально-экономической в первую очередь?
Политических, юридических проблем больших не будет, и с точки зрения ценностных ориентиров, и с точки зрения интеграции, там, скажем, военных структур, Хорватия вполне, на мой взгляд, готова к этому, уже давно страна член НАТО. С точки зрения социально-экономической проблематики, я рискну предположить, что это будет третья самая слабая страна наряду с Болгарией и Румынией. У Хорватии значительные экономические проблемы. Связано это с целым комплексом причин. И один из них – это громадная безработица в стране, около 20%. Это большое социальное бремя, которое несет на себе государство в стране с 5-миллионным населением, 500 тысяч военных пенсионеров, которым государство вынуждено платить пенсии.
Одна из основных, как бы, претензий Евросоюза к Хорватии – это коррупция. Действительно, в Хорватии это, можно сказать, фольклор уже, но многие надеются, что именно вхождение в Евросоюз поможет Хорватии бороться с коррупцией, и что именно из-за вхождения в Евросоюз будет какой-то правовой порядок.
О вступлении Хорватии в Европейский Союз беседовали мои коллеги Ярослав Шимов и Андрей Шары, а также журналист хорватской газеты «Ютарний лист» Владо Вурушич. Послушайте информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте в столкновениях демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 5 до 7 человек. Более 600 получили ранения. Демонстрации были приурочены к первой годовщине правления президента Мохаммеда Мурси, который опирается на исламское движение «Братья-мусульмане». В колонии в Екатеринбурге скончался один из осужденных по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году, 41-летний Тархан Картуев. В Москве по факту массовой драки со стрельбой возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в воскресенье поздно вечером на юго-западе столицы на Новоясеневском проспекте произошла драка между двумя группами мужчин на почве давнего конфликта. В Москве вчера и в ночь на понедельник сильный ветер с дождем повалил около 380 деревьев. Погибла женщина, на которую упало дерево. Есть пострадавшие, они госпитализированы. В американском штате Аризона в воскресенье при тушении пожара погибли 19 пожарных. Об этом сообщают местные власти. Пожар охватил окрестности населенного пункта Ярнелл в 130 километрах от столицы штата Финикса. Около 50 человек стали жертвами нападений в Пакистане в воскресенье. В городе Квета, столице юго-восточной провинции Белуджистан, при взрыве около шиитской мечети погибли 28 человек, десятки были ранены. Президент США Барак Обама сегодня отправился из ЮАР в Танзанию, последний пункт его турне по африканским странам. Не менее 10 человек погибли, десятки были ранены в воскресенье в результате 3 взрывов в Ираке. Взрывы произошли в городе Маадан, Баакуба, а также в Багдаде. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 70 копеек, евро 42 рубля 71 копейку. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к важным российским темам. С начала июля в России вновь повышаются коммунальные тарифы для населения. Однако регулярный рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства, по мнению экспертов, уже не способен вывести отрасль из системного кризиса. С подробностями экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
В России с 1 июля индексируются все регулируемые тарифы на услуги в системе ЖКХ. В частности, электричество для частных потребителей подорожает в среднем на 12-15%, а газ – на 15%. Среднегодовой рост этих тарифов, как уверяют регулирующие органы, состоит не более 7,5%. Это выше, чем в минувшем году, но ниже, чем в 2011. Иначе говоря, все последние годы рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства России опережает инфляцию. Но ситуация в отрасли, предупреждают эксперты, лучше не становится. Более того, говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, возможности для роста коммунальных тарифов в России объективно уже исчерпаны.
Ситуация возникла действительно парадоксальная, потому что, вообще-то говоря, за услуги более низкого качества и, скажем так, менее регулярно гарантированно предоставляемые, потому что, опять же, аварии и так далее, они считают вопрос о ненадежности всего этого сектора. Вот за такие услуги полагается платить меньше, а мы, наоборот, платим все больше и больше, потому что серьезной системной модернизации всего сектора ЖКХ не проводится. Соответственно, естественно, изношенное оборудование, устаревшее и просто зачастую уже физически негодное, продолжает использоваться. Соответственно, оно работает все менее и менее эффективно, оно стоит в итоге дороже и дороже, а убытки просто перекладываются на население через повышение тарифов. Мы сейчас подошли уже к пределу в данном случае, потому что цены на услуги ЖКХ российские приближаются к европейскому уровню, а если учитывать качество и уровень надежности, то, конечно, это несопоставимо, и тем самым можно сказать, что мы уже имеем, может быть, самых дорогих услуг ЖКХ в Европе, при том, что наше население все-таки пока, к несчастью, самым богатым в Европе не является.
Но ведь российские власти очень часто говорят о том, что ситуация в системе ЖКХ меняется к лучшему, а инвестиции в отрасль, в том числе и частные, все-таки поступают.
Как ни парадоксально, одной из причин постоянного удорожания услуг ЖКХ являются своеобразные такие вот мелочные попытки удешевления тех или иных процессов, но опять-таки связаны еще и с коррупционной составляющей. То есть реально как раз и чиновники, и связанные с ними бизнесмены, они стараются для себя удешевить как можно больше те или иные технологические задачи, но в частности, например, используют те же самые восстановленные трубы. Так вот, эти трубы, они стоят примерно 2-2,5 раза дешевле для самих организаторов работ. Естественно, на самом деле цены немножко завышаются. Разница, естественно, идет в карманы бизнесменов, аффилированных бюрократии, возможно, за откаты. И в результате эти трубы просто рвутся, ломаются, портятся быстрее. И мы получаем увеличение количества аварий и, соответственно, ремонтов оплачивается населением.
Где сегодня, на ваш взгляд, можно найти финансовые ресурсы для реформирования жилищно-коммунального сектора? Возможно ли это сделать за счет резервов самой отрасли?
В принципе, конечно, внутри самого сектора ЖКХ достаточно ресурсов для проведения модернизации и комплексной организации чисторыночными методами просто нет. Это очень большие средства, которые из этого сектора давно уже утекли, даже если они там были. Все это придется делать государству. Но тогда стоят два вопроса. Первый вопрос о том, что вместо того, чтобы затевать какие-то большие проекты, типа скорого, можно заняться такой простой, мелкой, оперативной работой, вроде приведения в порядок наших теплотрасс во всей стране. А с другой стороны, если не будет радикально изменена метода работы государственного сектора, не будут введены новые очень жесткие правила, если не будет борьбы с коррупцией, если не будет абсолютной прозрачности принятия решений, контроля над ними и так далее, то в процессе этой реорганизации создадим еще одну грандиозную кормушку для коррупционеров. И даже если результаты будут достигнуты, они будут невероятно дорогие.
А как вы можете оценить нынешнюю ситуацию в российском коммунальном хозяйстве? И насколько верны утверждения многих специалистов, что мы сейчас уже находимся здесь фактически на дне ямы?
Самое смешное, что если верить советским стандартам о надежности оборудования, то мы уже не только что в яме, мы должны были бы уже давно быть ниже дна этой ямы. Советские стандарты, они все-таки несколько завышены, вернее, они рассчитаны на абсолютно чрезвычайные обстоятельства. Как выразил спокойно Михаил Малютин, страна готовилась к тому, чтобы пережить атомную войну, но вместо атомной войны произошли реформы, их страна тоже пережила, но уровень надежности, заложенный в старые советские объекты, он невероятный, он трехкратно, четырехкратно превышает уровень надежности, необходимый для объектов мирного времени, то есть действительно уровень надежности, необходимый для объектов военного времени. Но вот этот вот запас прочности, забитых, что называется, в советский объект, он тоже не безграничен, и, мне кажется, сейчас подошли к пределу.
Получается, что просто повышать коммунальные тарифы, ничего не меняя в самой системе, это тупиковый путь. В связи с этим ваш прогноз, что будет с российским ЖКХ через год, через два, через пять лет.
Чисто статистически мы видим уже и так динамику, то есть количество аварий, разрывов, разного рода неприятностей, сбоев в системе просто нарастает. Причем думаю, что будет нарастать в какой-то момент в прогрессе. Тем более, что мы сейчас подходим к тому рубежу, когда может возникнуть цепная реакция. То есть что нас сейчас спасает, это то, что на сегодняшний день у нас практически каждая авария, она локализуется. То есть она не тянет за собой цепную реакцию других аварий в других секторах, да, хотя бы географически смежных зонах. Но, опять же, мы подходим к такому рубежу, когда не исключена опасность вот этих вот цепных реакций, когда вот эффект мультипликатора срабатывает. Уже в нынешнем году некоторые зимой предрекали в ряде городов, в частности Твери, очень большие катастрофического масштаба проблемы. Они, к счастью, не случились. Я надеюсь, что это кому-то послужило уроком. Но в целом опасность такого коммунального чертополя, она действительно существует.
Это был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы послушаем, как жители Обнинска ответили нашему корреспонденту Алексею Собачкину на вопрос, соответствует ли стоимость коммунальных услуг их качеству.
Нет, все бардак.
Очень много платим за свет общий, за воду. Убираться убираются у нас всегда нормально. Ремонт сделали капитальный, так что... Правда, уже все облезло, то, что делали. А так хорошо все.
В общем, дорого. Хотя бы ремонт в подъездов.
Да, платим мы много. Но мы много платим за электроэнергию. Мы много платим за воду, за вывоз мусора. Я не могу хаять коммунальные службы. Не могу, понимаете? Я, прежде всего, недовольна людьми, которые проживают в домах. Нет ответственности, нет того, что это их дом, это теперь и лестничная площадка, и подвал, и крыши, и стены.
Нет, проехать по городу нельзя.
Нет, мне не нравится качество воды, например, у нас в городе. Ну, подъезды 50 на 50, где-то ничего так себе, а где-то ужасные, конечно.
Конечно, не соответствует. Я много лет работал сам на ЖЭК и знаю их непоборство. Дальше говорить не буду.
Нет! Не соответствует. Потому что за те деньги, которые мы платим, нужно гораздо больше выполнять работы. И я думаю, куда эти деньги идут, непонятно.
Нет. Ну, даже если взять в подъездах, даже это мы возьмем, что бардак там полнейшийся.
Нет, не соответствует. Ну, мне кажется, дорого.
Не соответствует. Это очень дорого и, во-первых, невыгодно.
Нет, не соответствует. Если счетчиков нет, то очень много берут, например, и за свет, и за все прочее.
Я считаю, что не соответствует. Дорого все. Не знаю, может, государство нажиться хочет. Все им мало.
Много того, что коммуналка нам не делает, а деньги берут за все. И плюс ко всему еще, то газ сейчас, говорят, снова подорожает, то еще что-то, а за что?
Нет, не соответствует. Общедомовые включаются в оплату, я не считаю, что это правильно. И общедомовые, они очень завышенные, я считаю.
Естественно, что нет. Вот 20 лет назад, допустим, мы платили за то, чтобы нам квартиры ходили и обслуживали. А сейчас в квартирах они вообще не обслуживают совершенно. Это как понять?
Естественно, нет. Потому что качество услуг отвратительное. Не убирается ничего в подъездах, на улицах, где мусорки стоят.
Коммунальные услуги, вот я буквально вчера оплачивала, я почти 5000 отнесла. При всем при этом, что у нас мусорные баки постоянно не вывозятся. Единственное, что да, у нас не русская, как бы, ну, хорошо убирает. Это чистота. Но в каком качестве стены? Все разрисовано, все ужасное. Бычки, окурки, пивные бутылки, все это ужас просто.
Нет, а потому что ничего не делается. И цены завышают конкретно. То, что и в подъездах, и все, хлам, бардак. А цены крутят.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, соответствует ли стоимость коммунальных услуг их качеству. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Послушайте программу «Свобода в полдень». В Москве сегодня вступают в силу поправки в закон о такси. Теперь все новые разрешения на таксомоторную деятельность будут выдаваться только владельцам автомобилей с кузовом желтого цвета. В идеале через несколько лет все легальные таксисты будут ездить на желтых машинах, как за рубежом. Для них планируют выделять специальные полосы на автодорогах, обещают ввести единый тариф для таксомоторных перевозок. Легковые такси желтого цвета смогут бесплатно парковаться возле железнодорожных вокзалов и на стоянках внутри Бульварного кольца. Эксперты отнеслись к нововведению неоднозначно, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По информации московских властей, на сегодняшний день в российской столице от 2,5 до 3 тысяч желтых такси. С 1 июля их станет гораздо больше. Всем, кто получает лицензию после этой даты, придется оклеивать свои автомобили желтой пленкой или перекрашивать. Бренд-менеджер московского городского такси Светлана Косорукова уточнила, что машинам, получившим разрешение на работу до 1 июля, цвет можно не менять.
Перекрашиваться в желтый цвет будут только автомобили, на которых выдаются разрешения. Что касается тех автомобилей, на которые уже есть разрешение, а это все автомобили нашей компании, то замена цвета не требуется. Соответственно, на новые автомобили, на которые мы будем получать разрешение, будет изменен цвет.
Как вы относитесь к этому нововведению? Понятна ли вам логика московских властей, для чего это делается?
Логика понятна, но с нашей стороны достаточно было бы уже желтых знаков на автомобилях такси.
А насколько вот затратны будут эти мероприятия по перекрашиванию новых автомобилей в желтый цвет?
Ну, вообще, это достаточно затратное мероприятие, если говорить о накатке пленкой специально, то есть порядка 30 тысяч рублей на один автомобиль. Крашивание чуть меньше, может быть.
Какой помощи от властей московских хотели бы, каких шагов для того, чтобы вам было удобнее и комфортнее работать в Москве?
Прежде всего, борьбы с нецивилизованным рынком, то есть с бомбилами. На сегодняшний день достаточно мер принято для этого, осталось только исполнять.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин расценивает организованный переход на желтое такси как шаг к цивилизованному рынку таксомоторных услуг. Он считает, что желтые авто помогут вытеснить с дорог бомбил нелегалов. Услуги такси станут для москвичей более доступными, а сами перевозки – комфортными.
Я вот пару лет назад даже вот напечатал заметки, почему в Париже нет бомбил, или почему, не помню, почему в Сан-Франциско нет бомбил. Вот Сан-Франциско – портовый город. Есть наркодилеры, сутенеры, гангстеры. А вот бомбил нет. Это про то, что город нормальным транспортным регулированием, общепринятыми инструментами может вот этот сегмент рынка от субстандартных участников очистить. И это очень правильно. Самое, что ни на есть в либеральных городах мира, вот эта сфера общественного транспорта, которая называется таксомоторные перевозки, это очень важная сфера общественного транспорта. Она отлично зарегулирована на полное удовольствие потребителей и не в ущерб бизнесу, потому что ни в одном городе мира, разумеется, транспортный бизнес не является там муниципальным, государственным. Ну, смешно. Такого не бывает в природе. Это частный бизнес. Но он нормально зарегулирован. Москва хочет идти в этом же направлении. Вот в этой части я Московскую транспортную администрацию полностью поддерживаю, потому что вот это дикарство с бомбилами, значит, из Москвы надо вытеснять.
Михаил Яковлевич, а чем вам бомбилы не нравятся? Некоторые считают, что они очень...
Мне не нравятся. Вот мне не нравятся бомбилы очень простым соображением. Аргументы на эту тему я много раз слышал. Сказать, они же везут дешевле. В принципе, да, они везут дешевле. Но сам факт, что я играю, вот я потребитель, в игру с публикой, которая везет дешевле, потому что не платит никаких налогов, потому что может возить тебя на ведре с гайками в буквальном смысле. Честно говоря, игра в поддавки с таким сегментом бизнеса мне, как потребителю, активно не нравится. Вот я искренне не понимаю, значит, почему я должен поощрять коммерческую работу в городе людей, которые ведут себя, ну, скажем, культурное слово употреблю, субстандартно. И вторая вещь. Если в городе налажена нормальная работа такси, то это мне как потребителю выгодно. Я привожу очень простой пример. Вот в Париже пробка. В Париже, конечно, пробки послабже, чем в Москве, да, но тоже, в общем, вполне серьезные. Значит, я беру парижское такси, и он меня, помимо всех пробок, везет прямо по обособленным полосам для общественного транспорта. В Париже гораздо больше, чем в Москве, и, так сказать, нормально, да? Вот ему туда можно. Вот желтым такси тоже можно будет ездить по обособленным полосам.
Это было мнение научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что нововведения московских властей лишь навредят рынку такси. По его данным, большинство таксистов специалистов, работающих в московских компаниях, это частные водители на личных машинах. Все расходы по переклейке и перекраске авто в желтый цвет лягут на их плечи, и они предпочтут этого не делать, а станут работать нелегально. Кстати, Шкуматов заступается за водителей, которых в народе называют бомбилами. Он считает их важной частью таксомоторного рынка и полагает, что такой вид услуг тоже имеет право на существование.
Обычно работают на короткие расстояния. То есть, грубо говоря, если вам нужно доехать от метро до дома, к вашим услугам вот эти вот ребята. При этом они вас довезут дешево, если вы покажете им дорогу, конечно. Если же вы хотите ехать на долгие расстояния, ну, хотя бы там полгорода, то вам просто финансово выгоднее воспользоваться услугами вот этих вот вторых ребят, да, то есть людей, которые под эгидой таксопарка перевозят людей на своих автомобилях. При этом вы поедете по твердо установленному тарифу, а если вы пользуетесь Яндекс.Такси, то вы можете выбрать еще и самый минимальный тариф или самый комфортный тариф. Ну, в общем-то, там опций довольно много. Вот это решение перевести всех на желтый цвет, обе группы этих людей выталкивает в нелегальную область. Если раньше таксисты из второй группы, которые работали под таксопарками, как-то отличались от такси, которому надо показывать дорогу, то сейчас ничем они отличаться не будут. Это будет одинаково нелегальные такси с точки зрения московского правительства. И это плохо.
Это было мнение координатора движения общества «Синих ведерок» Петра Шкуматова. По данным московских властей, сейчас около 60-65% столичных таксистов работают легально. Остальные – это нелегалы, с которыми пытаются бороться, но пока безуспешно. Впрочем, преференции для желтых такси сейчас выглядят фантастическими. Выделенные линии, бесплатные стоянки и единый тариф обещают ввести в течение ближайших нескольких лет. Все проекты пока на стадии рассмотрения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф». В московском издательстве «Гелея» вышло двухтомное собрание произведений поэта и драматурга Игоря Бахтерева. Рассказывает корреспондент и обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Я пару раз встречал Игоря Бахтерева в Ленинграде в середине 80-х годов. Это был тихий старичок, член Союза советских писателей, автор мало кому интересных казенных пьес, сочиненных ради заработка. Но у него был небольшой круг почитателей, увлекавшихся русским авангардом и знавших, что в 1927 году 19-летний Игорь Бахтерев был одним из основателей объединения реального искусства, сообщества молодых поэтов, решивших сокрушить ветхие смыслы русской словесности и взорвать литературу, заменив ее неуверенную логику роскошным абсурдом. В написанном в 28-м году стихотворении, открывающем двухтомник, слышна перекличка с Заболоцким.
Блуждает филин глазом посторонним по берегу пустынного притока. Летит журавль многосторонний, вонзаясь грудью в свет высокий. Законом, присланным Лукой, поля стремятся на покой. Погода дремлет, воздух душен. Я в сад вхожу, мне сад послушен. Встает на цыпочки трава, у каждой травки голова, которая качается лениво. Заход светил приветствует крапива, перстом несмело отмечая, спрашивает, который час. Мышонок звонко отвечает, танцуя польку подбочась. Над кровлей туча пролетела, бросив тень в чуть слышный сад. Горбатый пес зрачком несмелым нырнет разок, издаст грык-дру с повторным гру. И снова тихо. Рожь кругом, глядят гвоздики за окном, росу приметив, говорят, вода нужна в наш тонкий зад.
Советская власть хотела сохранить монополию на абсурд за собой. Через 4 года после основания АБРИО в декабре 1931 года Бахтерев был арестован по обвинению в участии в антисоветской группе сочинении и распространении контрреволюционных произведений. Проходил по одному делу с Даниилом Хармсом и Александром Введенским, но вскоре был освобожден. Через несколько лет волна репрессий поглотила его друзей, но он уцелел и прожил долгую жизнь, застал перестройку и отмену цензуры. В конце 80-х его стихи, воспоминания и «Миракли» стали появляться в периодике, планировалось и полное издание сочинений, но по разным причинам откладывалось. Игорь Бахтерев умер в 96-м году. Его архив не был разобран и систематизирован. К тому же работу исследователей затрудняло то, что поэт постоянно обращался к старым текстам, переделывал и расширял их, так что существуют различные варианты. Издатель Михаил Евзлин выпустил 7 малотиражных книжечек Бахтерева в Мадриде в своем издательстве «Эбрео Ранте», специализирующемся на русском авангарде. Они и легли в основу московского двухтомника. Я спросил Михаила Евзлина, почему он решил не писать биографию Бахтерева, а ограничился лишь статьей с семиотическим анализом его текстов.
«Мой отказ от всякой биографии вполне принципиален. Он соответствует этому так называемому семиотическому методу. Должен быть прежде всего текст».
Вы пишете о том, что у Бахтерева нет ни одного окончательно зафиксированного текста. Могли бы вы рассказать, каким выводом вы пришли, почему это так?
Не только он. Есть много случаев, когда поэт или писатель не в состоянии завершить. То есть где-то сама по себе тема не может быть завершена. Затем он завершал, то есть он писал стихотворение, ведь далеко не все там вариант, но потом он возвращался. Он был странный человек. Это, говорю, на основании текстов, а не биографии. Это постоянное возвращение к какой-то исходной точке. В нем я не вижу ничего необычного. Это такой психологический момент. Ведь бывают люди, которые возвращаются постоянно к какому-то одному воспоминанию, к какой-то точке во времени, постоянно какой-то особо значительной, и не могут как бы выйти из ее поля притяжения. И в этой незаконченности есть свое очарование.
Михаил Евзлин, редактор собрания абреутских сочинений Игоря Бахтерева. Двухтомник вышел в Москве коллекционным тиражом 500 нумерованных экземпляров. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей на волнах радио «Свобода» в 13:05 слушайте повтор программы «Мифы и репутации». Ведет ее Иван Толстой. Ну а следующая информационная программа на волнах радио «Свобода», как всегда, в 16:05 слушайте программу «Время свободы». И оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.